Братья и сестры, дорогие друзья, мы в начале этого дня обратимся к Слову Божьему. Итак, как понял я уже из молитвы брата, из объявлений, которые вчера делали у нас в церкви, у вас, по-моему, уже сегодня, да, экзамены идут, да? Время напряженное на курсах, время завершения. Наверное, какое-то особенное такое бывает иногда волнение, переживание. И в то же время думаю так, что всякий из вас, кто здесь находится, кто строго к своему пути относится, к служению, доверенному Богом, думаю, для всех нас эта мысль не новая, что основные экзамены, они всегда не на курсах, они всегда после. Получить благословение – это бывает так очень непросто. Благословение Бог хочет дать человеку. Это вообще в его природе благословлять. И тем не менее мы, люди, очень часто, живя на земле, остаемся без благословения. И в этом не Бог виноват. И вот думаю так, что за время, которое вы здесь занимались, немало Бог вам подарил, и, оглядываясь назад, наверное, можно однозначно сказать, что Бог со своей стороны, Он благословлял. Божий поток, Он полон воды, Он течет для всех, но все-таки так, это факт, Он не всех нас наполняет. И даже, друзья, когда Он нас наполнил, когда мы что-то получили, приобрели от Господа, получили благословение, есть еще одна сторона – это благословение. Его нужно еще сохранить. Не все получают благословение, хотя есть к этому все возможности. Тот, кто получил благословение, друзья, у нас с вами еще есть такая святая обязанность – это благословение сохранить, верно? Пронести его по жизни. Если мы читаем Библию, мы находим много историй благословенных людей, которых Бог готовил к какому-то делу. Бог немало давал этим людям, благословлял их, наделял необходимыми силами и способностями. Были у них своего рода экзамены тоже в их пути. Какие-то особые моменты, когда нужно было как-то особенно ярко определиться, стать на какое-то место, на какую-то позицию. И от того, как человек это делал, как он реагировал на Божьи благословения, как он их оценивал, что он ценил вообще в Божьих благословениях. От этого зависело очень многое. Я хотел сегодня на историю одной жизни обратить внимание. О ней немало сказано в Библии, это имя упоминается нередко в книгах царств. И, как правило, всегда упоминания такие негативные. Я не хотел выбирать как-то именно какой-то негативный пример и все сводить к каким-то отрицательным таким моментам. Но хотел бы так, чтобы мы обратились к истории этой жизни и могли для себя добрые уроки извлечь. Этот человек Иеровоам. Человек, который тоже в свое время получил благословение от Бога. Я думаю, если мы взвешиваем, оцениваем эту жизнь, мы должны согласиться с тем, что Бог немало дал этому человеку. Немало дал. Если мы откроем третью книгу царств, здесь в 11 главе, сколько я помню, понимаю, здесь первое упоминание о Иеровоаме. Его имя, оно связано, или его жизнь, она протекала тогда, когда заканчивалось или шло царство Соломона. Соломон – это известная нам всем хорошо личность, верю так. И вот в дни Соломона уже тогда как-то выделился этот человек Иеровоам. 28 стих. «Иеровоам был человек мужественный». Это 11 глава 3 книги царств. «Соломон, заметив, что этот человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова». Соломон заметил этого человека, заметил Иеровоама. Что он увидел в нем? Он увидел, что этот человек, он умеет делать дело. На него обратил внимание сам царь. Царь очень, можно сказать, успешный и мудрый человек был Соломон. Но Иеровоам, вот он этого мудрого человека внимание к себе привлек. Привлек тем, вероятно, если по-другому сказать, наверное, был способный очень человек Иеровоам. Умеет делать дело. Очень часто, друзья, когда даже в нашей церковной практике, в братстве, какое-то дело, когда необходимо сделать. Как правило, мы понимаем так, что часто вопрос, он заключается не в том даже, чтобы как-то материальную сторону решить, найти там необходимую технику, дом, средства. Это тоже часто вопросы. Но один из главных вопросов, когда нужно сделать какое-то дело, это вопрос в том, кто будет тот, кто будет это дело делать, каким он будет. И я думаю так, что способные люди – это, иногда можно такое, как перекос наблюдать. Мы говорим, способные нам не нужны, нужны, верные как-то так, или какую-то другую сторону отмечаем. Я думаю, что способности, они все-таки определенную роль играют. И даже и в Доме Божьем. И бывает так, что мы иногда на эти способности особенное внимание обращаем. Иногда, может быть, слишком много внимания обращаем на способности наши. Но вот как было у Иеровоама. Это был способный человек, и на него обратили внимание. Так бывает и у нас. Когда мы решаем какую-то проблему, нужно сделать какое-то дело. Очень часто бывает так, что на способных обращают внимание. Удивительно, друзья. Здесь дальше написано так, если мы читаем текст, может быть, не все подряд будем смотреть. Мы находим такой момент, что когда Иеровоам выходил из Иерусалима, это в этой же главе ниже написано, 29 стих, здесь сказано так, что когда Иеровоам шел, встретил его на дороге пророк Ахия, силамлянин, и на нем была новая одежда. На поле их было только двое. На Иеровоама обратил внимание не только Соломон, на него обратил внимание и Бог. И здесь, можно сказать, начинается вот эта история, надо сказать, которая началась благословенно и которая имела трагический конец. Дело не в том, что Бог как-то не так обратил внимание на Иеровоама. Да, Бог тоже заговорил с Иеровоамом. Бог выделил этого человека. И здесь, на этом поле, где они были только двое, Бог очень такое большое поручение дал Иеровоаму. Большую ответственность на него возложил. И дал ему очень доброе обещание. Когда Ахия увидел Иеровоама, он взял эту одежду, которая была на нем, новая одежда, разорвал ее на 12 частей, думаю, мы эту историю помним, дает 10 частей Иеровоаму и потом объявляет волю Божию. Как Бог обратил на него внимание? Соломон видел его способности, поставил его на ответственное место в народе. Бог тоже обратил на него внимание. И ответственность, которую Бог возложил на Иеровоама, она еще гораздо выше оказалось. Бог говорит так. Соломон проявил неверность. Он уклонился к идолопоклонству. Он пошел иным неверным Богу путем. Он склонился, можно сказать, к язычеству сердцем своим. И вот тогда так говорит Бог, что он теперь возьмет царство из руки Соломона и отдаст Иеровоаму. Не все, 10 колен отдаст ему. И такие слова сказаны. «Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над тем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем». Это 37 стих. Вот такой момент, друзья. Да, друзья, когда мы обладаем какой-то способностью, что-то делаем в Доме Божьем, Нас могут поставить на какое-то ответственное место. И думаю, что это все неплохо и на своем месте. Но главное, оно происходит там, где, может быть, никто не видит, когда мы одни на каком-то поле, и Бог лично к нам подходит и дает нам какое-то очень глубокое и ответственное поручение. Это может никто не видеть. Это, может быть, никто не слышал, и явным не станет сразу. Иеровоаму оно не стало явным сразу. Но Бог говорит нечто доброе. Бог доверяет человеку. Он его берет в свои руки, обращает на него внимание, берет в свои руки, наделяет какими-то полномочиями, дает ему обетование и тут же налагает на него определенную ответственность. «Если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой». Друзья, посмотрите, как близко подходит Бог. И такое личное очень отношение выражает к Иеровоаму. «Будь близок ко мне. Я тебя выделил. Ты будь близок ко мне. Заповеди мои. Будь близко ко мне. Поступай и ходи по путям моим. Я тебя выделил. Поэтому будь в тесной близости со мной». И вот Иеровоам, когда все это выслушал, Бог дал ему такое обещание, доброе обещание, сказал, что устроит дом ему, как дом Давида. Все, кажется, идет очень хорошо. Впоследствии мы знаем, что были некоторые трудности у Иеровоама. Соломон поднял на него руку, Иеровоам должен был скрываться. Но проходит время, и Иеровоам занимает то место, о котором ему сказал Бог. Божье Слово, оно непреложно, оно будет выполнено, оно исполнится, пусть даже против этого восстает самый мудрый из всех царей Соломон. Пусть он противится и пытается даже как-то истребить Иеровоама, но Божьи определения, они верны, точны и неизбежно все случается так, как предсказывает Бог. И вот теперь Иеровоам наследует царство. Что он сделал для этого? Чем заслужил Иеровоам такого внимания Божьего? Можно сказать, друзья, однозначно, что здесь Иеровоам вошел в такую полосу благословений Божьих, которых он, собственно говоря, не заслужил. То, что это был человек способный, да, это отмечено, обращали на него внимание и люди. Но думаю так, что здесь можно говорить о том, что Бог какой-то, ну что ли, своеобразный аванс благословений выдал Иеровоаму. Друзья, так оно бывает и у нас в жизни. Да, у нас могут быть напряженные какие-то переживания, какие-то трудности. Бог дает нам что-то и тут же спрашивает с нас много. У нас бывают экзамены какие-то промежуточные. Но в итоге, когда мы получаем Божье благословение, когда Бог ставит нас на определенное, на высокое место в доме своем, мы должны с вами согласиться, друзья, что в этом не наша заслуга и не наши способности ставят нас на какое-то высокое место в доме Божьем. Это где-то в другом месте, там можно способностями как-то выбраться повыше, доказать свою состоятельность перед другими людьми. А в доме Божьем, если мы занимаем какое-то место, то это просто плод милости, плод большой благости Божьей. И вот Иеровоам теперь на этом месте. Он теперь царь. Так как сказано было, ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. Теперь это слово исполнилось. И вот теперь перед Иеровоамом стояла задача, которая, друзья, будет стоять перед каждым из нас. Теперь нужно сохранить благословение Божье. Получить – это только начало пути. В получении Божьего благословения здесь, во-первых, первую роль играет Божья милость. Наше какое-то смирение обязательно здесь должно быть. Но вот когда Иеровоам занял это место, как он дальше хранил это? Поначалу все шло хорошо, он обстроил некоторые города, кажется, утверждается его царство, все идет хорошо. Но вот такой момент отражен в 12 главе 3 книги Царств, написано так. «И говорил Иеровоам в сердце своем». 26 стих 12 главы. «Говорил Иеровоам в сердце своем». Друзья, вот эти внутренние, уже абсолютно скрытые от людей беседы сердца нашего, то, о чем мы рассуждаем сами с собой, то, к чему привязано наше сердце, вот там, собственно говоря, начинается и, можно сказать, решается вопрос того, будет ли наша жизнь в дальнейшем благословенна или нет, сохраним мы эти благословения или растратим. Что говорил Иеровоам в сердце своем? Царство может опять перейти к дому Давидову. Может опять перейти. Я получил определенное благословение. Бог поставил меня на высокое место, но царство может уйти. Почему? Можно сказать так, вполне логично рассуждал Иеровоам. Он говорит так. Если народ этот будет ходить дальше в храм, будет ходить в Иерусалим, жертвоприношение в доме Господнем, то случится так, что евреи постепенно от меня перейдут к иудейскому этому царю. Они туда ходят каждый год, и так постепенно я могу лишиться царства. Трудно отказать в логике, наверное, Иеровоаму. Все он здесь так как-то взвесил. Действительно, так оно и было. Ходили евреи туда каждый год. И понятно, что сердце всякого из народа Божьего, кто верно располагал свое сердце к Богу, оно было как-то привязано к Иерусалиму, иначе быть не могло. Ходить туда мужеский пол должен был 3 раза в год. И к Иерусалиму сердце евреев было привязано. Туда они обращались, когда молились. Туда, можно сказать, были направлены их и лица, и сердца во многом. Но у Иеровоама все-таки была порочная логика. Бог сказал ему, я дам тебе, и я упрочу. Это сказал Бог. А логика Иеровоамова, она сказала так, потеряю, не удержу. Если не предприму каких-то своих мер, своих каких-то действий, потеряю. И удивительно, друзья, когда у него такие мысли возникают, он находит и советников, которые, похоже, так, ну, что-то аналогичное говорили и рассуждали. 28 стих, здесь так сказано. «И посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельцов». Нашел и советников, людей, которые подобно этому мыслили. И так постепенно его внутренние замыслы, они все более упрочняются так, укрепляются, но укрепляется он на пути недоверия Богу, на пути неверности. Он сделал 2 золотых тельцов, и таким образом пытается теперь решить проблему. Проблема есть, народ ходит в Иерусалим, теперь надо найти какой-то другой путь. И вот 2 золотых тельца теперь стоят, теперь евреи вам удобно. В каждой стороне государства теперь стоит один из этих тельцов, вам не нужно далеко ходить, все очень хорошо предусмотрено царем Иеровоамом. Но это великое зло. Великое зло поставил 2 идолов, и привело это ко греху, так написано здесь. Причем этот грех оказался очень прилипчивым. Все последующие цари, они грехи Иеровоама повторяли, цари Израиля. «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Конечно, можно было бы Иеровоаму так теперь, если подойти и спросить Иеровоам, как ты вообще пришел к этому? На твоих глазах рухнуло, можно сказать так, царство династии Соломона. Бог отнял царство, отдал тебе. Это же ты все видел, это у тебя на глазах произошло. Он уклонился к идолопоклонству, и Бог отнял у него это царство. Почему ты идешь таким же путем? Он мог бы, может быть, как-то оправдать себя и сказать, что его поступок, его вот эти вот тельцы, они все-таки лучше выглядят, чем то, что делал Соломон. Соломон рядом с Иерусалимским храмом, там, в Иерусалиме, строил капища всяким мерзостям, божествам окружающих народов. И можно сказать так, отвращал народ полностью, он полностью вводил языческое какое-то такое служение, пусть не в Иерусалимском храме, но там, в Иерусалиме. А он, в общем-то, не полностью переписывает историю Израиля. Вот боги твои, которые вывели тебя из земли египетской. В общем-то, казалось бы, не так он и сильно отошел, как Соломон. Но все-таки он поставил два вот этих тельца и ввел народ Израилев в грех. Он установил там свои праздники, все это он делал произвольно. И, друзья, вот здесь, можно сказать, прорисовывается определенное действие нашей человеческой природы. Нам это очень свойственно и близко. Не нужно быть царем в Израиле. Можно быть проповедником в церкви, можно быть регентом, служителем, кем-то поставленным на Божье место. Бог наделяет нас благословениями, и мы порой, чтобы их как-то сохранить, как-то удержать, начинаем искать какие-то человеческие методы. Наша логика напрягается, мы ищем выходы из каких-то создавшихся трудностей. Мы видим, что люди, народ, он может порой как-то уклоняться на какие-то пути, ну, которые мы понимаем так, не хотелось бы нам, чтобы люди так шли. Если в нашем сердце где-то появляется привязанность больше к благословениям, которые Бог нам дает, больше мы привязываемся к добру, которым Бог наделяет, чем к самому Богу, то неизбежно в нашей жизни настанет момент, когда встанет телец, два, три, десять или больше таких тельцов. Если мы будем стараться удержать только вот это добро, вот это доброе, то, чем Бог наделил нас, какими-то внешними благословениями, неизбежно мы придем к таким моментам. Они могут быть и в служении регента. Музыка немалое место занимает в жизни человека. Я думаю, наверное, не мне сегодня здесь как-то много об этом вам говорить. Но я думаю, что очень часто мы в церквях с таким сталкиваемся. Можно видеть, как люди уклоняются на какие-то пути, склоняются к такой музыке, которая, в общем-то, понимаем так, она удаляет человека от Бога. И здесь какую нам нужно позицию занимать? Что должен был делать Иеровоам? Бог ему все четко сказал, четко все это было ему объявлено. Ты поступай по заповедям моим. Ты иди по путям моим, и тогда все будет хорошо, все будет прочно. Внешне выглядит так, люди от тебя уклоняются, они идут к другому царю. Но ты, чтобы упрочить твое место, чтобы сохранить благословение и остаться благословенным, ты ходи по моим путям. Мы же часто можем как-то начать уклоняться и искать какие-то свои методы. Можно так, например, говорить. Такую проповедь сегодня не слушают. Чтобы проповедь слушали, нужно туда внести какие-то новые элементы. И, друзья, этого немало делается. Немало делается. Нужно где-то чему-то подучиться на стороне, что-то взять, привнести что-то сбоку. И здесь много, кажется, возможностей. Много разных философий есть в этом мире. Психологи разные предлагают свои услуги. И это все можно в проповедь привнести. Для чего? Для того, чтобы удержать слушателя. Для того, чтобы как-то их сохранить здесь, в нашем доме молитвы. Для того, чтобы не растерять людей, пойти каким-то путем. И еще, друзья, можно это как-то украшать и говорить, этот путь, в общем-то, не настолько плох. Другие хуже поступают. Когда на такой путь человек становится, начинает все взвешивать по-человеческому, неизбежно придет такой момент, который пришел в жизни Иеровоама. Он не сохранил благословение, которое дал ему Бог. Он пошел по своему пути. Он нашел свои средства, как удержать людей вокруг себя. И эти средства, они оказались губительными. Чтобы сохранить благословение, друзья, конечно, необходимо было ему помнить то, что сказал Бог в самом начале. Нужно было держаться пути Божьего. И даже вот так можно рассуждать. Когда у него эти мысли возникли в сердце, что царство может отойти от меня, я могу как-то потерять вес в народе, я могу потерять свое положение, люди уйдут от меня. Это проблема такая, когда была, разве не было у него пути эту проблему как-то принести пред лицо Божье, решить ее? Возникло такое какое-то внутреннее колебание, внутренний страх и переживание. Исполню ли я? Смогу ли я как-то удержать Израиль вокруг себя? Смогу ли я как-то его сохранить и царство сохранить в руке моей? Разве не мог он снова найти того человека Божия, который когда-то ему все предсказал, когда он, будучи орудием в руках Божьих, этот Ахия Силамлянин, встретил его на пути, на поле, где он был один Иеровоам. Можно было его найти. Потом, когда заболел Авия, сын Иеровоамов, он нашел Ахию. Ахия был уже слеп тогда, но этот человек сохранил удивительное зрение. Он сохранил способность видеть то, что не видели люди, у которых, может быть, и 100% физического зрения было. Ахия сохранил способность видеть пути Божьи, видеть волю Божию. И он мог ее объявить Иеровоаму. И после того, как Иеровоам уклонился от пути Божьего, он мог бы ему как-то вопросить Господа, как-то ему объявить, успокоить его сердце. И тогда, когда было колебание, когда он стоял только на распутье, и нужно было делать какой-то выбор. Но Иеровоам не пошел к Ахии тогда. Он нашел других советников, подобных себе, и ушел вот на этот путь, на путь какого-то самовольного служения. Сам он как-то так изобрел такой способ, как сохранить благословение Божье. Есть еще одна сторона, друзья, которая необходима нам, если мы хотим хранить благословение Божье. Я думаю, ее можно назвать так. Это наша способность каяться в нашей неправде. Любой служитель Божий, я думаю, что сегодня уже имею основание так говорить, в его жизни всегда есть такие моменты, в которых ему есть в чем каяться, друзья. У нас у всех с вами, покуда мы живем здесь, на этой земле, две природы. Одна природа, подаренная нам Богом. С нею связаны все благословения Божьи. Все то доброе, что мы имеем, это мы имеем от Бога, имеем вот в этом новом начале, которое Бог создал в нас. Но мы имеем и плоть. И эта плоть, она постоянно в нас действует, она склоняет нас на какие-то свои пути. Эти пути могут быть долгое время скрыты от глаз людских. Где-то внутри в нас происходят какие-то перемены, и человек может как-то склоняться временами на плотской путь. И чтобы сохранить благословение, друзья, нам нужно сохранить всегда способность каяться в наших неправдах. А каяться, думаю, нам есть в чем. Иеровоам, ему необходимо было каяться в том, что он делал. 13 глава 3 книги Царств, она повествует о очень таком примечательном событии в жизни Иеровоама, когда к нему пришел пророк Господень из Иудеи. Иеровоам стоит у жертвенника, который сам, можно сказать, построил по его повелению. Он приносит жертву идолу. И в этот самый момент Бог посылает своего слугу, и этот слуга обращается вроде бы к жертвеннику, но Иеровоам здесь же стоит, он все это слышит. Он не мог как-то не заметить вот этих слов, пропустить их мимо. Бог сказал такие слова: «Жертвенник, жертвенник», через пророка своего. «Так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал в тот день знамение, сказав: вот знамение того, что это изрек Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Что делает Иеровоам? В его руках еще пока власть, ту, которую он как-то удержал сам своими способами. Он поворачивает руку свою к этому человеку Божьему и приказывает его взять, арестовать. Однако рука Иеровоама деревенеет. Явный такой признак вмешательства Божьего. В этот момент рассыпается жертвенник, как мы сейчас только что прочитали. Пепел его рассыпается перед Иеровоамом. Явно вот такое действие Божие. Уже не первый раз видит Иеровоам, что Божье Слово – это непреложное Слово. Непременно будет так, как сказал Бог. Уже он это видел в своей жизни. И вот теперь он видит это снова. И что теперь делает Иеровоам? Он просит милости, просит, чтобы этот пророк умилостивил лицо Божье. И кажется, теперь он начал двигаться в верном направлении. Но то, что он делает дальше, это говорит о том, что этот человек, он уже как-то удалил из сердца своего желание и склонность к покаянию. «Зайди со мной в дом, поешь со мной пищи, и я дам тебе подарок». Вот такой выход увидел Иеровоам из этой ситуации. Друзья, в нашей жизни, в нашем служении, когда мы где-то будем ошибаться, мы имеем очень доброго, благого Бога. И Он непременно будет нас останавливать на наших путях, когда мы будем уклоняться от пути благословения. И чрезвычайно важно сохранить способность к покаянию, каяться в наших неправдах. Это, друзья, очень такие серьезные экзамены в нашей жизни. Они будут встречаться нам не один и не два раза. И можно очень неплохо, может быть, как-то здесь, на экзаменах, получить, может быть, и отметку хорошую. И это все на своем месте. Бог не против наших способностей. Он из способных людей, если они в смирении, если они не высоко о себе думают, Бог пользуется ими. Да, они, правда, эти люди тогда видят себя немощными и тоже подходят под это всеобщее правило в церкви. Бог пользуется немощным. Но Он и не против наших способностей. Но если мы в нашем сердце уклонимся на какой-то свой путь, если мы благословение Божье думаем приобретать или удерживать плотскими какими-то способами, будем уклоняться от того, чему Бог учил нас, а здесь, я думаю, друзья, Бог многому вас учил, и мы будем привносить свои какие-то плотские элементы, Бог милости своей будет нас останавливать. Но пусть в нашем сердце всегда сохранится такая способность возвращаться и каяться. Мог ведь Иеровоам сказать: «Человек Божий, зайди со мной в дом, давай мы с тобой поговорим, где произошла моя роковая ошибка. Я хочу это исправить. Давай попросим Господа, что мне теперь делать дальше?» А он говорит: «Нет, зайди, я тебе дам подарок, приобрету, может быть, твое благорасположение». И таким образом он теперь думает еще как-то сохранить то добро, которое пока еще в руках его. Не удержит такой человек добра, которое получено от Бога. Если мы не способны ориентироваться на Слово Божье, если мы не способны держаться близко к нашему Господу, если мы не способны каяться, мы все растеряем. И так написано об этом в Слове Божьем, вот это 13 глава 3 книги Царств. Она заканчивается такими словами: «И после этого события Иеровоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот. Кто хотел, того он посвящал, и тот становился священником высот. Это вело дом Иеровоама ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли». Друзья, это, конечно, негативный пример. Это пример того, как человек потерял благословение. Но на этом примере, я думаю, можно ясно увидеть, где и как можно сохранить благословение. Вот в этих таких местах его биографии Иеровоама, где он делал какой-то выбор, где описаны сердечные внутренние процессы, открывается, как сердце уклоняется от Бога. И во всех этих местах, друзья, у нас есть возможность сохранять верность нашему Богу. Конечно, друзья, мне хочется так вам пожелать, чтобы экзамены эти, они прошли и были для вас в благословении. Но особенно хочется пожелать, чтобы не было среди нас Иеровоамов. Бог наделяет нас благословениями. Поэтому научимся хранить это благословение в чистом сердце, богобоязненном сердце, сердце, способном плакать перед Богом о своих ошибках, сердце, способном искать Божьих путей, искать Божьей близости. И пусть вокруг говорят что угодно, что эту музыку сегодня уже не слушают, что народ ее не понимает, что нужно какие-то другие элементы вносить, что народ проповедь такую не понимает. Это юродство проповеди евангельской, оно до самого конца останется тем орудием, которым пользуется Бог. Богу другие орудия не нужны. Это Бог так во власти своей определил. И наше пение, пусть оно тоже порой кажется слишком таким, ну можно сказать, малоинтересным для плоти. Это путь, которым нужно идти. У нас должно быть евангельское пение. У нас должно быть пение, которое угодно Богу, а не угодно просто какому-то изысканному слуху. И пусть Бог сохранит нас на этих евангельских путях. И во многом это зависит от нас. Сохраним ли мы благословение? Пусть, друзья, это будет так в нашей жизни. Аминь. Помолимся.